более страшные картины. Не стоит о них говорить. Мы должны понимать, что завтра нам эти картины предстоит менять. И используя современные методики, там, например, пожелание было отвечать от народа, совет педагогов со своими собственными методиками продвинутыми.
Там вот эти вот обращения, кстати, заявление нужно скорректировать.
Давайте скорректируем.
Во-первых, там речь идет не о заявлениях, где-то куда-то. А есть очень интересная форма, которая прописана в законе. Принципы организации власти, особенно по местному управлению, 31. Там так и написано, что основой для принятия нормативных решений, да, являются, и в том числе, решения сходов, собраний граждан.
То есть не требования, а поменять на решение.
Решение протокольное. Допустим, собралась вечер. Угу. Составили протокол, как положено, что вечер проходил там-то, там-то, в такое-то время, при таком-то, таком-то, вынесены такие-то, такие-то вопросы. По всем вопросам приняты такие-то, такие-то решения, как голосовали, кто выступал, кто представлял, кто решили. Что решили? Вот это решение является основанием для того, чтобы власть исполнительная исполнила. Вот они обязаны это исполнять. На заявление все остальное не обязаны выполнять.
То есть требование, по сути, формально не является
сейчас
решением.
Сейчас закон откроем. Угу. Там это четко написано.
То есть, иначе говоря, мы наши бумаги для следующего вечера форматируем вот в этом формате протокола.
Конечно.
Схода или съезда.
Протокола. А без разницы.
Без разницы.
Без разницы. Мы говорим о том, что закон не может все полностью прописать, да? Вот как у нас происходит организация власти вообще, чтобы понимание было. Непосредственная форма осуществления власти, чем является вечер. А дальше идет представительские органы, которые состоят из государственных и муниципальных. То есть получается, что непосредственная форма у нас прописана. Две всего формы. Это выборы и референдум. Выборы и референдум. Но другие формы и не должны быть прописаны. Так вот, вече – это одна из форм непосредственно управления государством.
Которая сегодня в юридическом формате
работает. Она предполагается.
Предполагается.
Предполагается. Потому что мы в гражданском праве говорим, все, что не запрещено законом, разрешено. Принцип.
То есть они могут ее замолчать, не заметить, вот что они сейчас старательно делают.
А как? Одно дело, когда я написал, допустим, заявление, прошение и прочее, да, и когда я принес протокол собрания, вот как мы по школе принесли протокол собрания, то есть я собрал 51% жителей, вынесли решение, написали протокол, оставили протокол, все, все на ушах. Протокол-то выполнять надо, решение.
Он для них является местной власти.
Да, он приносится местной власти, они обязаны его исполнить. Для них это решение непосредственной формы осуществления власти. Источника власти народа. И вот они вот это боятся. А этим механизмом никто не пользуется. Ну, никто не пользуется, потому что не хотят. Хорошо, это протокол надо составить.
Кто-то не знает, кто-то не хочет. Ну, сейчас образцы все вывесим, сделаем. Но если говорить в формате наших текстов, нашего вечера, что там должно звучать? Например, вот мы сделали документ, мы сделали для всех типов властей. То есть Лебедеву, судебную лету, администрацию президента.
Ну, написано, правда, некорректно, потому что мы представители многонационального государства народа, носители суверенитета, единственный источник власти, а нужно было переписать в соответствии, не в скобках, статья 3 Конституции, как отсылочная, а в соответствии со статьей, мы сразу делаем упор, вот вам то, что вы должны исполнять. В соответствии, либо согласно статье 3 Конституции Российской Федерации, используя свое право участвовать в управлении государством, непосредственно используя это право на народном вече, состоявшемся тогда-то, тогда-то, тогда-то. Вот. Но мы не используем право. Мы осуществляя это право, мы реализуем его.
Реализуем
права. Да. Угу. Это очень важно, вот эти Понятно. Слова. Угу. Юридически. То есть непосредственно и реализуем. Поэтому.
Дальше.
Требуем от государственных органов власти. Вот мы ничего не требуем, мы обязываем их.
А, значит, тогда
мы
как
должны,
это
мы должны. Мы предлагаем. Мы должны следующее сказать. Что раз это было вечно, да, то приняты решения. Эти решения
запротоколированы.
Ну, закреплены в протокольной форме.
Закреплены в протокольной,
форме, да. Вот, протокол от такого-то. Если он номер имеет, то номер такой-то.
Там есть какой-то порядок, предполагается, или сколько должно быть на речи человек? Там 10, 20, 100.
А нету закона, который регулирует эти вещи. Пришло 4 человека, это уже ВИЧ.
Понятно.
Поэтому вот если, скажем, мы берем сход или собрание, там должно быть 50% проживающих в данном населенном пункте. То есть это законом урегулировано. А форма непосредственной власти осуществления в виде ВИЧи, такая как ВИЧ, не урегулирована. Ну, законодатель не догадался. Что не есть такая форма, не успел зарегулировать. Как у нас сейчас работает дома? У нас есть три способа правового регулирования. Это запрет, это уголовное право и административное. Это обязывание, нас все время обязывают что-то делать, в том числе платить налоги. И дозволение. И вот у нас из дозволения постоянно изымают то, что нам дозволено, да, и переводят все это в обязывание. Ну, такой механизм существует, и пиндосы четко за этим следят. То есть они, когда пишут законопроектов, они как раз вычленяют из права прав и свобод человека. Многие вещи.
То есть вынимают из свободы.
Да, да. Из реализации как дозволения и переводят в режим обязывания. Либо в запрет. Ну, в запрет редко, потому что наглость просто, как, скажем, мое право там какое-то, да, либо я осуществляю свое право, реализую это право. Осуществляет вот таким-то образом, который не предусмотрен законом. Но закон и не должен этого предусматривать. На это моя воля, волеизъявление. Я какую хочу форму, такую могу придумать. Это вообще не их дело, потому что я источник власти, я осуществляю. И непосредственно они мне не вправе указывать, какой мне формой пользоваться.
Сегодня такая форма, завтра другую придумаем.
Конечно.
Да. Не успеете догнать.
Зараз. Поэтому... Не требуем от государства, а направляем государственным органам решение народного ВИЧа к исполнению.
Решение народного ВИЧа к исполнению.
Вот тогда все понятно становится сразу. То есть они тогда прекрасно понимают. Получили протокол, там написано, решили то-то. Они обязаны выполнять. Даже согласно третьей статье Конституции.
Так, а теперь какой-нибудь пункт мы попробуем переформулировать, чтобы он звучал правильно. Ну, более правильно.
Ну, вот расследовать преступления против народов России, связанные с распадом СССР, наказать виновных, высших и так далее. Нужно четко указывать, что направить документы в следственный там, комитет, да, на возбуждение. То есть, здесь надо взять просто грамотного адвоката, уголовника, который сформулирует часть заявления на возбуждение уголовного дела. Его прямо вписать сюда как пункт. Не расследовать преступление, это вообще, мы говорим, да?
Пожелание, да.
А возбудить уголовное дело по факту такому-то, вот, против таких-то, если лица эти известны, а если неизвестны, то против неопределенного количества лиц, которые в ходе следствия там выявится их сопричастность к этому. Поэтому вот здесь каждый пункт нужен отдельный специалист по этому вопросу. Четко формулирую, поэтому вот что такое расследовать? Расследовать ни о чем. А вот поручение передать Следственному комитету провести досудебную проверку, ее же выполнять надо. А тут ничего не написано. Ну, что надо сделать? Ну, мы не видим, мы не знаем, что исполнять. Мы тут ничего исполнять не можем. Признать незаконным договор и так далее, и так далее, и так далее. Но он никем не принимался, этот договор. Мало того, там не договор, это писулька там совершенно никакая.
Если он вообще...
Да. Значит, что нужно здесь написать? Что Генеральной прокуратуре направить документы в суд, какой там по юрисдикции подходит в данном случае, о признании договора Беловежский слышали, там никчемным, незаконным и так далее, так далее. Суд должен признать. Мы что, действуем по закону?
Да, конечно.
Мы же не можем себе там позволить непонятно, что делать. И вот так вот каждый пункт надо переформатировать.
А самый вот этот наш, как вы относитесь к пункту чрезвычайных полномочий президента?
Нормально. Я вообще за диктатуру. Как таковую.
Для нашего, так сказать, потребления.
Да, конечно. Потому что от диктатуры больше пользы, чем от демократии несколько раз. Вспоминаем Платона. Правильное государство. Что он там пишет? Что диктатура самый негодный способ осуществления власти. Вернее, самая демократия. После него только тирания стоит.
Абсолютно. Посмотрите еще по этим пунктам.
Их все надо здесь. Можно чуть поправить. Отправить в отставку членов правительства главу Центрального банка, не выполняющих указы президента и действующих в интересах иностранных государств. Ну, тоже. В принципе, понятно. Но здесь не в лице там Силуанова. Это уже идет персонификация. Обязать правительство Российской Федерации выполнить экономическую программу. Ну, кто обяжет? Их президент обязал. Издал указы. Они ничего не делают. Что надо делать? Значит, источник власти должен обязать правительство.
Выдает решение.
Обязать их исполнить программу и указы президента такие, 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 такие.
Вот здесь, указов,
вот здесь должно быть написано.
Решение схода.
Да, обязываем правительство Российской Федерации принять к исполнению и выполнить все требования и пункты указа президента Российской Федерации Путина. От номер такой-то, от такого-то, номер такой-то, от такого-то, номер такой-то. Вот это уже обязывание. Угу. Но непосредственно форму власти. А как Путин обяжет, если они уже сколько нам, 4 года дули тыкают? Что он может сделать? А президенту взять на контроль исполнение этого решения ВЕЧИ. Угу. Тогда понятно.
Призвать что? Президента.
Проконтролировать. Мы-то не знаем, что они там творят.
А он президенту... Про них спросить. Мы поручим ему их спросить.
Это поручение ему.
Да.
Поручить президенту Российской Федерации проконтролировать выполнение указов таких-то, таких-то, таких-то. И в удобной для него форме по телевидению сообщить о результатах проверки. Там может пресс-конференцию провести.
Да.
Может там да. Просто выступить к обращениям с народу.
Ждем к 4 ноября вот этот отчет.
Ну, мне там сроки-то можно не. Хотя и сроки можно
почему?
Указать.
Что
сроки, да, сроки можно указать, тоже ничего страшного. Способствовать развитию формы национальной общественной самоорганизации. Ну, опять это кто будет сейчас способствовать? В какой форме? Откуда взять финансирование? Кто этим будет заниматься? Самоуправление подобных земств.
Нужно писать, это институт.
Это пожелание, которое ничего за собой не несет. Оно абстрактное.
Ну, как намерение народа. Поддерживаешь.
Тогда способствовать это не обязывание. Ну, это такое пожелание. Ну, хотите там поспособствовать. Ну, не желаете. А если.
А как мы. Вот что вот в вашем видении вот, обязать его, то чтобы он сделал что в помощь самонарождающимся вот этим общинным поселениям и так далее. Вот как сформулировать?
У нас есть. Муниципальные органы, вот которые сейчас становятся в пику, вот, пику вот этим вот нарождающимся органом. Вот, допустим, восстановленные станицы. Вот Ростовская станица, скажем, восстановили. Он пишет извещение государственным органам, что мы такие-то по закону о репрессированных народах, воссоздавая самоуправление казачьего народа, пришли к выводу, приняли решение, воссоздали станицу. И прошу принять.
Это ребята казаки написали.
Да. И отправили туда. Угу. Что они звонок раздают через некоторое время. Алло, гараж. Это вы тут что-то написали? Да, мы. Ну, приезжайте к нам, поговорим. Он говорит, не, подождите, вы что-то, говорит, путаете. Это вы, говорит, приезжаете. Если вам что-то непонятно, я вам объясню. Тишина. 2 недели прятались где-то. Потом приезжают целые делегации. Начали беседовать. А во Фролово прокурор уже приезжал. Так водитель ходит, руки в боки прокурора. Говорит, мы никогда никуда не ездили. Что это такое за наглость? Это кто это вызывает прокурора? Говорит, как это вызывает? Носитель суверенитета непосредственно. реализующая непосредственно власть. Народ. Он смотрит глазами лупы. Он, ну ты хоть Конституцию почитай. Чего ты возмущаешься стоишь? Ты ж слабоумный. Ну, если возишь прокурора, молчи хотя бы. Вот и в одном, и в другом случае. Взяли, сели, им объяснили. Те в шоке. И там. Не знают, что сейчас делать. Ищут, за что теперь зацепить. Как куснуть. Ну, правда, те занимаются тоже переписыванием. Тоже с целеполаганием не получается у них. Ну, и самое главное, не получается с социально-экономической программой развития. Ну, сейчас уже с ними пришли к выводу, что нужно обратиться к ученым, патриотически настроенным. Чтобы они просто-напросто им дать им исходные данные ученым. Провести аудит, ну, условно говоря, там, Ростова, Ростовской области. Сколько заводов осталось, в каком состоянии примерно, чего есть, чего нету, тут это, какие ресурсы есть, материальные, какие людские ресурсы. И что из этого можно сделать?
Это Ростов-на-Дону.
Ну, это вообще. Вот сейчас на круге казачьим будут рассматривать этот вопрос и будут принимать. Обратились. Ну, есть там у нас, вот работают стол, пишут, да, фолианты.
Да.
Им обидно. Ну, дай им эти исходные данные, сейчас же компьютер это, ну, что заложил, через 2 секунды пересчитал по твоей методике. И твоя методика пошла в жизнь, в работу. Во-первых, ученому.
Да, конечно.
Приятно,
конечно,
потому что его труд.
Они готовы.
Конечно.
Готовы,
да, я таких знаю, вопросов, там институты и университеты целые на это пойдут. Я говорю, чего не обращать? Вы же сами, говорю, не напишите. Они говорят, мы даже не думали об этом.
Конечно. Вот нужен сам факт подтолкнуть в правильном направлении.
Конечно. Да. Я говорю, обратитесь. Я говорю, как мы для Новороссии делали? Написали социально-экономическую программу. Обсудили ее на одном круглом столе. Обсудили в Питере. Обсудили на международном симпозиуме. Вот, вынесли все это. Посмотрели, какая критика прозвучала. Что не так в этой программе. Что вызвало какие-то там замечания, дополнения. Повносили все это дело быстренько. И поехали в Донецк. Приехали. Собрали министров, ученых, те, кто еще там остались, с нескольких университетов донецких, институтов. Пришли все, кто занимается этими вопросами. И доложили им эту программу, объяснили. Те схватились, да у нас тут тоже своего хватает. Они-то на местах-то знают исходники. Мы-то их не знаем исходники. Конечно. Мы им-то дали общую картину. А они тут же быстренько все это исходниками наполнили. У них же статистика-то остается. Они же ее контролируют и ведут. Так там получилась программа, от которой они просто плакали. Захарченко бегал просто от нас, он не знал, куда спрятаться. Даже не обсуждали. Никто из его окружения даже не смог понять.
Ну, естественно, это формат, они пришли грабить в том же формате,
ну,
как сейчас существует Россия по этой модели, а совсем не поддерживать народовластие и вообще... То есть, ну, недостаточно умны, скажем так, или, скажем, достаточно тупы, чтобы понять, где их завтрашний день.
У нас вот как получается? Есть народ как носитель, как источник власти, есть властная вертикаль. Ну, по идее, как должно быть? Источник власти должен что-то сказать этим, что они должны исполнить. А у нас носитель власти молчит. Ничего не говорит. Согласно закону, да, по умолчанию.
Превращается в
исполнительная власть. Что хотит, что она хочет, что и творит. То есть они сами себе.
Они сами себе
придумывают, сами себе исполняют, сами себе не исполняют. И при этом контроля никакого, ответственности никакого.
Как может народ осуществлять контроль? Вот с точки зрения. Понятно, в данном случае мы президенту поручаем проконтролировать.
Ну, это один вопрос.
А на более местном уровне, как это может быть выглядит?
На местном уровне выбирается представитель. Вот как раньше были темники. То есть собирается земство, собирается...
По системе десятников.
Да, выбирают представителя, хотя бы сотника.
Или группа там двух-трех.
Или группа.
Мы ему даем... Чтобы его не перехватили.
Мы ему даем протокол о том, что он избран и он такой есть. Протокол обжаловать никто не имеет права. И снять его с этих полномочий тоже никто не имеет права.
Протокол
он контролирующий.
Всеми участниками
съезда. Нет, глава секретаря. Если больше 5 человек принимает участие, протокол подписывает 2 человека. Вот. А фамилии остальных просто в реестре перечисляются.
Глава и секретарь. Глава он кто?
Председатель. Кто вел это собрание?
Кто вел собрание?
Да. И секретарь, который вел протокол. Два человека. Вот поэтому, как организовать общественный контроль? Это может быть группа, это может быть один человек. Но если группа, это тогда получается какая-то, ну как сейчас модно, общественная палата, которую уже дискредитировали.
Ну, потому что мы участвовали в двух заседаниях общественной палаты в Москве, расскажу, пока вы кушаете. Так, чтобы занять паузу. Значит, было заседание по здравоохранению. В общем, мы прибыли на это заседание. Причем мы туда проникли в силу того, что просто, ну, случай, как говорится, да?
То есть те прозевали,
которые... Да, прозевали. Они прозевали, мы так организовались, и, значит, зашли туда, все. И более того, по ситуации, значит, они обсуждали письмо, которое один из представителей все той же национальности нес на следующий день на доклад на общее собрание Путин от этой общественной палаты. Значит, а получилось так, что мы пришли раньше по ошибке, то есть список был, кто придет, но никто не хотел стоять на проходной. Я встала на проходной, и всех, кто пришел, я просмотрела. То есть из народных дипломатов, чьи-то, ты понимаешь, женщины, которые там числятся в народной дипломатии, такие все разукрашенные блондинки с каблуками и со всеми остальными атрибутиками. Вот, значит, психологи, наркологи, пару человек, ну и там другие организации, из которых явно прослеживался след специально созданных по поводу и вне повода организаций. Один живой мужчина, который пришел с вопросами о поликлиниках специализированных, которые разгоняли на этот момент в Москве, закрывали последние специализированные там 5 их поликлиник, ну понятно, что с подбором лучших медиков и так далее. Вот, ну, живой, так сказать, с улицы от народа, вот единственный был, который это. 2 пенсионера, недовольные всем, как положено, всем своих естественных причин. Вот. И мы такие затесались. И вот подруга моя подняла вопрос о вот этих программах в роддомах Кесерова, навязанная Кесерова, и вот эта торговля этими всеми плацентами ради вот этого, ради того, что министр здравоохранения поставляет сама лекарство как раз вот для Кесерова. Ее задача максимизировать прибыль, то есть плюс к тому они провели такую систему в здравоохранении, когда больница, роддом получает на Кесерова женщины, соответственно, деньги. На простую роженицу она там почти ничего не получает. То есть им тоже это выгодно. То есть это экономические методы, заставляющие просто резать мамочек. И дальше там поддержка, как всегда, и женщинам, что это лучше, это легко, это хорошо, ну и так далее и тому подобное. Вот. И в соответствии с этим мы выступили. Ну, естественно, там они все запарились, у нас даже где-то запись есть этого. И, естественно, мы пытались проконтролировать, что в итогах, что понес этот товарищ, условно говоря, президент. Ну, понятно, что это не подлежит контролю с нашей стороны, он понес то, что он понес. То есть эти общественные палаты жестко под контроль, но ничего не мешает народу туда ворваться, проникнуть. И целая эта общественная палата, там по 4 заседания в день, где по разным комитетам. Там сидят, там получают деньги один этот руководитель отделения и его секретарь небольшие. Остальные это вся группа товарищей, которые соответствующим образом все это отражают. Вот.
Ну, теперь вот, вопрос, как, да, идет, как это... идет формирование этих палат?
Ну, интереснее даже, как идет перехват управления везде, в любых сферах общественных организаций, патриотические или это организации, или какие-то другие, вот там ВЕЧ сейчас собирается, да, он происходит на личном уровне. То есть все это...
Ну, понятно. Кто крикливее, кто шумнее, да. кто наглее,
нет, кто первый. Нет. Ну, вот система врага работает следующим образом.
Она а есть ли какие-то документы нормативные, которые, скажем так, определяют порядок формирования этих общественных палат и работу их, функционирования? Или не давали они ничего?
Ну, ну, это точно. Мы, ну, это же не проблема залезть.
Ну, зато, да, ну, затребовать можно. Да. Посмотрим. Кто, скажем, придумал этот механизм, и каким образом он реализуется, и как общество, будем говорить, на эти общественные палаты влияет, и вообще, что они там туда с собой несут. Вот в чем вопрос.
Общество никак на него не влияет, там открыто для воздуха. Там группа специально засланных товарищей осуществляет,
ну, понятно, что это
определенные
просто
задачи, лобби, ну, они выступают как лобби, от лобби. От
им же надо, лобби. Им же надо прикрыть вот этот разрыв от непосредственного источника власти. Тут же разрыв. Им надо как-то заполнить. Этими общественными палатами заполняют.
Да,
будто бы.
Да,
будто бы.
Да, будто бы.
Вот у нас тут есть. Но,
вот, да, так я вам не рассказала, что было на входе. Значит, я же, естественно, смотрю, мне интересно, кто приходит в эту общественную палату. Наблюдаю бдительно. Вот это люди такие, это такие. Приходит женщина. Читаю, значит, в общем списке педагог. Я смотрю, ну, женщина явно, которая выпивает, такой синий чулок, тихий. И одета, ну, как бы вот только что прилично одели. Выбегает мужчина, значит, от организаторов и начинает на нее кричать. Я удивляюсь, ну, как бы женщина немолодая, там, моего возраста, и он на нее, мы же с вами договаривались, я вам звоню, почему вы не отвечаете? Она, ой, у меня там телефон разрядился. Я думаю, что за педагог такой, понимаешь, ну, как бы я выросла в среде педагогов, у меня мама завуч школы, там, методист, и я думаю, что странный педагог. Думаю, наверное, педагог. Вот. И дальше, значит, на выступлении уже заседания в общественной палате, она первая, кто ее посадили, она первая, кто выступила. И она выступила не в контексте этого, а вот как раз по закону тогда Димы Яковлева в тот момент.
А, понял.
То есть это заказная вещь, и идет же запись, и вот они первым фрагментом, и, то есть вот мнение народа, то, которое оно прикручивается в общественную палату, вот что говорит народ. То есть вот это, этот театр искусно созданных, вот этого мнения народа. Ну давайте тогда, если мы не можем заняться истинным положением вещей, давайте, если в нашей совести русской театр мы не позволяем себе, да, вот то, как они позволяют себе делать вид от народа, ну, тогда давайте реальные требования народа.
Вот, а теперь как раз подходим к вопросу, как это требование формализовать. Его же до власти донести надо. Мало того, донести так, чтобы они его приняли к исполнению. И можно было проконтролировать. Исполнено, скажем, оно или не исполнено. То, что они там отпишутся, это понятно все. Как, допустим, я приехал когда с Украины, ну, в Тишанку. Ну, нет интернета. Ну, я пишу Медведеву письмо. Дмитрий Анатольевич, вы как вот пользователь активного интернета, там поймете меня, но зоны цифрового неравенства, интернета нет. И вообще, я говорю, благодарю вас за программу возвращения соотечественников на родину. Я говорю, воспользовался предоставленным правом. Все в порядке, приехал, интернета нет. Я говорю, ну газа нет, там бог с ним. За газом этим. Интернет. Вот он пересылает это письмо, ну его аппарат. Понятно, что он там не читал, это ничего. Они присылают Минкомсвязи. Те почитали. Но единственное, что они сделали, это сделали запрос в Ростелеком. И говорят, вам бюджетные деньги выделили на ликвидацию цифрового неравенства. И говорят, что вот в третьем
поколение
квартале 15-го года интернет у вас будет станиться. Это был 14-й год. Прислали такое-то. И тут же Ростелеком мне пишет, что вы обратились председателю правительства, на ваше вот обращение поступило поручение, мы в соответствии с этим поручением сообщаем вам, что в квартале 3-го, 15-го года будет у вас интернет. Деньги непонятно распилили, ну что это за интернет? То есть вот так они умеют отписываться. Но мне нужно было что потом сделать, просто не хочу уже этим заниматься. Опять ему сейчас взять и написать, ну вот копии писем всех предложить и его ответ в том числе. Я говорю, вы мне тут писали, что будет интернет.
Историю вопроса не осуществлен.
Да. Вот. Понятно, что провели, отчитали, что вам-то доложили, что деньги бюджетные использованы. А оказывается, еще на то, чтобы сделать оптоволокно, развести по станице, нужно еще 3,5 миллиона. Я говорю, кто их, пенсионер будет искать? Или кто-то будет искать эти средства? То есть, каким образом тогда бюджетировали, каким образом считали, и что такое доведение интернета до человека? От того, что вы привели в населенном пункте, поставили столб, и туда затащили кабель к оптоволокну, но мне это ни холодно, ни жарко. Сделать так, чтобы мог пользоваться этим интернетом.
Хотите супер Wi-Fi, чтобы все могли подключаться? Ну да. Что?
А теперь понять, каким образом я, не нарушая Уголовного кодекса, административного кодекса, административных правонарушений, да, могу в рамках 3 статьи Конституции, которая говорит о том, что она, это же нормативный акт, в котором закреплена норма, по которой я являюсь источником власти. Ну и представителем источника власти, в связи с тем, что я отношусь к этому народу. Как я могу влиять на представительский орган, то есть на государственную власть и на муниципальную власть? Хотите туда писать какие-то заявления, я вообще не обязан, если я власть. То есть, что я должен им дать, чтобы они как раз вот смогли все это делать? А оказывается, что решения, принятые группами людей и народом, является обязательным к рассмотрению. Мало того, на их базе формируются планы работы, программы, вообще действий муниципальных органов власти.
Я вот сразу думаю о деле.
Какую бумажку им от меня надо получить?
Да. Я сразу думаю о действиях врага. Они соберут 3-4 человек и будут делать противоположные нашим решениям решения.
Конечно. Они как? В другом месте создают свою группу, которая
как?
Будет там, кстати.
Как? Ну, значит, тогда это должно быть привязано к каким-то местным вопросам. Вот мы в нашей станице, мы в нашем, условно говоря, этом хотим толк. Или как? Ну, они, собственно случае, говоря, их сейчас уже и пишут.
В вашем
в виде
случае,
общественных палат.
В вашем правильно? Случае, при вашей огромной сети, у вас представительство практически во всех субъектах.
Да.
Зарабатывается шаблон документа. Решение, собрание, там, население, населенный пункт такого-то, такого-то поселения, такого-то, такого-то, либо такого-то, такого-то. Таким-таким вопросом. И форма протокола. Но форма протокола какая-то? Нужно что, открыть ГОСТ по делу производства, порядок оформления документа. Чтобы не прицепились даже ни к какой запятой. Не говоря уже о том, что нет никакого-то реквизита. Чтобы не признал.
Что, ГОСТ?
ГОСТ есть. ГОСТ – порядок оформления документов.
ГОСТ – порядок оформления
ну, да,
документов.
Ну да, это дело производства, архивное дело. И ГОСТ – еще порядок оформления документов. У нас все регламентировано. Я, например, где я на Украине проводил эксперимент. Государственных органов никто не знает об этом ГОСТе.
ГОСТе?
Да. Никто его в глаза не видел. Был в 2000...
То есть, в теории, любой документ можно по этому ГОСТу опротестовать, если запарится.
Любой. Почему?
То есть, никто даже не руководствовался при его...
А они не знают, что там. Вот, допустим, Служба безопасности Украины. У них есть приказ по организации делопроизводства. В основе его лежит этот ГОСТ. Но никто этот ГОСТ не видел в глаза никогда. Я думаю, ну хорошо, собираюсь, у меня же там... того еще момента, когда наукой занимался. Есть же эти во все библиотеки.
Вход.
Билеты. Прихожу. Заказываю ГОСТ.
Есть.
Есть. Сколько человек брала? Вы первый. То есть ГОСТ поступил во все библиотеки, в том числе и Вернадского, представляешь? Его никто не берет. А как суды? Вот как раз пошел в эту шайбу, в библиотеку. Они мне сделали копию этого ГОСТа. В интернете его нет. Ну, потому что никто не выкладывал, потому что никто не брал. Кто-то догадывается о его существовании. Я потом по этому ГОСТу обжаловал указы президента. Потому что они не знают, какой тут реквизит убрали. А он обязательный. Там 31 всего реквизит. Из них 7 обязательных. Для любого документа, даже для письма.
Если это как для любого Москва, город Москва, ну, город, где создавался документ обязательно.
Да. Класс. И получается, что если из этих семи реквизитов я хотя бы один не указал, либо указал неправильно, угу, по формальным признакам документ признается недействительным. Я потом разбивал все эти самые. Все письма мне, вот, которые мне там начинают слать. И носом их. А особенно вот, самое потешное, это вот реквизит подпись. Он настолько там детализирован, до 5-24 пункта. Что должно быть, как должно быть, где подпись, где расшифровка подписи, где инициалы, где прозвище там и так далее, фамилия. Все регламентировано. И вот когда...
Но ГОСТы же у нас здесь сегодня не работают.
Не, все работают.
Работают?
Просто ими не пользуются.
Ну, то есть...
Не, ну не ГОСТ, они сейчас там как могут, может быть иначе. Не, в России ГОСТ, я же увидел. Российский, это я приехал, мне просто интересно было.
Где вы увидели?
В интернете нашел. То кстати, есть? В интернете, украинского нету. А российский, пожалуйста, в интернете скачивай.
То есть, ГОСТ законов, да?
Нет. ГОСТ, это ГОСТ, документов. Порядок оформления документов.
Ага, понятно.
Дело производства, архивное дело.
Не изучать надо, надо быстренько разобраться.
Во-первых, документ очень сам по себе информативный. Что это такое? Это институты. В данном случае прикладной институт там в Киеве и в Москве. Разработали все это, рекомендовали и были... Они гастированные, то есть им придана нормативная форма. Вот. А что такое институт, допустим? Там дело производства или где-то, который занимается. Архивный, да, институт. Основной. Да они там такие бумаги мараки, что ну, просто не подходили.
Буквально, да.
Буквально. Они же там записали такого, что если ты этот ГОСТ не читал, ты никогда правильный документ не составишь. Никогда. Даже по сути, казалось бы, письма, того же письма. Кстати, единственный документ, где не пишется название документа. Письмо. На остальных на всех пишется. Протокол, указ, приказ, закон и так далее. Письмо единственное. И исключение тоже записано в ГОСТе.
А нам как письмо оформлять?
Да. А какие реквизиты в письме должны быть? Какие в протоколе должны быть? Откуда их взять? Я-то их не знаю.
Нет, но
а там оно все есть. Поэтому, чтобы они не протестовали все это дело.
Ну, раз, письмо, а к нему прикладывается протокол.
Ну, сопроводительное письмо, понятно. Но оно же тоже имеет определенные требования и формы. Там тоже 7 реквизитов обязательно. Ну, по краю тут не помню, сколько надо посмотреть. Тут очень важно вот, начать с организации дела производства. Как только вот мы знакомимся с организацией дел производства, понятно вообще, как работает этот механизм. А в силу лености наших чиновников, которые вообще ничего не читают, не изучают, то есть мы тогда берем их уже опережаем.
И слава Богу.
В нормативных этих самых.
У нас есть шанс.
Да.
Но мы должны обучить этих людей, чтобы они были грамотны.
Это, потом, того, чтобы... это потом другой вопрос. Это можно предложить.
Нас.
А, наши, что ли? Не, ну наши понятно. Но мы можем обучить и государственных людей. То есть взять, предложить главе администрации, вот, собрать подчиненных, провести лекцию, занятия и принять зачеты общественной палаты у государственных служащих на предмет знания организации дела производства и порядка оформления документов. Они же с ними работают? Кто это делал? И потом только, если оттуда ушло какое-то письмо, и оно не соответствует ГОСТу, чего-то там нет, мы вправе что сделать?
На переаттестацию отправить.
Чиновник. Абсолютно точно. Абсолютно точно. Создать комиссию, дополнительно его обучить, направить на переаттестацию и предупредить. В случае повторения с органом государственной власти через суд. До свидания, с запретом работать не. А что такое, допустим, неправильно составленный документ? Это дискредитация органа государственной власти. То есть, что
вы составить? Тогда типа тут о чем?
Да. То есть вы что нам пишете? Ну, если не знаете, хотя бы спросите тогда у нас, как написать. Придем, вам напишем ответ. Дайте нам исходники. А если неправильно все это дело делается? Значит, делаете умышленно, дискредитируете органы государственной власти. Начиная от президента и заканчивая местными.
Значит, у нас есть тезис такой, как национальный вопрос. Я вам сейчас
прочту. Здесь вот у нас, видите, подписи. Это в Ялте народ подписывался. Ну, хорошо. Сейчас прочту вот пару пунктов, которые у нас на эту тему. То, о чем я хотела вас спросить. Значит, высшей ценностью в российском государстве признать единое и сплоченное сообщество граждан различных национальностей. Поставить и решить национальный вопрос, не замалчивая различия между народами нашей страны, обозначить общность интересов всех народов и подлинную роль русского менталитета в образовании единства страны, в развитии цивилизационных достижений, научных разработок и технологического прогресса на благо всего человечества. Признать, что в России субъектом политической власти являются государствообразующий и руководящий русский народ и другие коренные народы страны, не имеющие государственных образований за ее пределами. В автономных республиках нынешних национальных субъектов РФ в составе России наряду с русской нацией признать государствообразующий и ту нацию, народность или группу народностей, имя которой носит данная республика, например, Якутия. Там меньше 1 миллиона якутов или тыва. В тех случаях, когда в республике проживает три нации или народности примерно одной численности, всех признать государствообразующими на этой территории, например, в Башкирии, русских, башкиры и татары. Среди прочих объявить государствообразующие нации, также татарский народ, вернув ему древнее историческое имя булгары. Это вот пожелание от Сидорова, от его группы. 20-й пункт. Признать русский народ разделенным и приступить к его воссоединению. Принять закон о русском народе и создать комитет русского народа. Вот этот пункт они из страха убрали после первого. Это на Новосибирском вече это было. 21-й пункт. Для всех лиц, проживающих в России, установить два политических статуса. Гражданин и не гражданин России, как в республиках Балтии. Все великороссы, малороссы, белорусы и представители других коренных наций и народностей России, казанские татары, карелы, марийцы, мордвины, якуты и другие, автоматически должны получить российское гражданство. Представители некоренных наций и народностей России, имеющие свои государственные образования за пределами России, кроме белорусов и малороссов, не могут быть автоматически признаны гражданами России. Например, Израиль. Восстановить систему лишения гражданства для лиц, ведущих антигосударственную деятельность. Государственными служащими могут быть только граждане России, не имеющие второго гражданства. Лица, не имеющие гражданства, не имеют права владеть бизнесом или руководить предприятиями любой формы собственности, заниматься политической, общественной, журналистской, юридической, аудиторской, консалтинговой, банковской деятельностью, а также идеологией и религией, овладеть объектами культурного или религиозного значения, землей, орудиями, средствами производства или природными богатствами. Также лица, не имеющие гражданства и совершившие преступления, должны депортироваться из России навсегда. Вот такой комплекс вопросов.
Ну, сам по себе вопрос, постановка правильно. Может быть, там почистить трактовку просто управления. Немножечко извините.
Вот это вот
в противостоянии Запада и Востока всегда вот как кость в горле была Русь, Россия по-современному. То есть мир троичен сам по себе. То есть есть Запад и Восток, которые никогда не сойдутся. Они разные. Но есть Россия, которая объединяет то и другое на принципах, основах, которые удовлетворяют и тех, по большому счету. То есть, как связующее звено. Вот. Но в связи с тем, что оно является вот таким вот третьим связующим звеном, оно строит международные отношения и создает общую модель поведения.
Строит.
Да, да, строит. Строится. Вот поэтому всегда говорили, что есть цивилизация, вот, а есть культура. Культра. Так вот, у Руси, на России культура, а цивилизация – это западная. Цивилизация – это западное порождение. Что оно означает? Ци – это энергия. Виллы, ну, взять у нас, это разделение целого на дискретные части. То есть, идет это самое, а потом расходится. Вилла, ну, так оно и есть. За ци – я, то есть, разделение первичного потока энергии на составляющие части. Дискретность.
То есть зачем?
Это цивилизация.
Разрушить или что-то?
Мы строим, лепим, создаем,
склеиваем,
а они
разрушают.
Поэтому у нас культура, у них цивилизация.
Это в языке нужно обязательно оставлять, оно все равно подсознательно к людям будет туда залазить. Даже если они не понимают разницы между тем и другим словом. Дальше. Чаще нужно употреблять слово «народ». Вот, не гражданин, вот, и не граждан России, а народа. Народ – это родовое понятие. Вот, а гражданин, по-хорошему-то, это человек, пораженный в правах.
То есть в нашем случае, когда мы говорим «хотим гражданина и не гражданина России», как в этом случае правильно, вот, чтобы нам, обозначить, решается?
Нам это навязанная система получается. У нас, согласно Конституции, есть вот права и свободы человека и гражданина. Вот о гражданине мы вроде как все знаем, а о человеке ничего не знаем.
То есть, что они имели в виду?
А имеют в виду то, что человек от гражданина отличается тем, что гражданин – это физическое лицо, которое не имеет духовной составляющей. Поэтому не имеет прав и свобод, которые распространяются на духовную сферу. Человек, пораженный в правах.
А нет природных. Юридически это все. А человек, это, вот где это прописано, это, все это институте. Нет. А как мы делим, вот я человек или я гражданин?
Я являюсь человеком, да? Являюсь учредителем, бенефициаром, выгодополучателем. Гражданин Данила.
Не понял.
Два в одно.
Еще раз.
Два в одно. Если я достаю паспорт, я гражданин. А если я этот паспорт спрятал, но достаю другой документ, где я провел волеизъявление и говорю, что я человек, у меня статус человека, то я даже не подпадаю под юрисдикцию судов Российской Федерации.
То есть, если у меня есть удостоверение, я...
Ну, вот на Украине мы эти вещи делали.
Ну, у меня есть такое удостоверение.
Да. Но там они вот попали на что? Они вместо человека, им говорил, что это ошибка. Ну, вот это вот хохлячесть. Она там проявилась. Некоторые написали человек, а некоторые людина. Но людина – это не статус человека.
Угу. То есть в Конституции есть статус человек, и тогда…
И гражданина.
Так в этом смысле наша речь должна быть от человека?
Ну, кто как себя позиционирует.
Но мы вначале пишем…
Кто как себя позиционирует.
Мы граждане, да? Мы пишем.
Нет.
Как нам подскажет…
Мы народ России. Вот почему я говорю, что нужно уходить.
Мы представители почаще многонационального народа Российской Федерации.
Вот это правильно.
Правильно, написано,
да? Это правильно.
Носителя суверенитета.
Да.
Единственного источника власти.
Вот это как раз правильно. То есть меньше вот педалировать слово гражданин. То есть воспитывать у людей ощущение разницы между человеком и гражданином.
Тогда в последнем пункте для всех лиц, проживающих в России, установить два политических статуса, гражданин и не гражданин России. Имеется в виду гости и местные.
Ну, это давным-давно известно. Это континентальное право, это апатриды и патриды.
То есть, ну, мы оставляем этот формулировку.
Хорошо. Как тогда дать возможность мне, как гражданину, получить статус человека, если я ограничен? Мы говорим, что у нас только две. У нас Конституция говорит, что три. А мы взяли одну,
тогда
убрали.
Мы всех человеков дополняем выборным ярлыком, условно говоря, гражданин и не гражданин, или как?
И мы просто должны указать, как в Конституции написано, там через здесь «и» идет перечисление. Человека и гражданина, они разделяются.
То есть мы можем себе выбрать статус или гражданина, или человека.
Это как я себя позиционирую, как я отношусь к себе, насколько я…
И если я человек…
Считаю себя, да, духовным либо бездуховным. Если бездуховный, ну, я гражданин.
Нет, подождите, как мы решим вопрос с теми таджиками или там муслимами, которых нам подгонят миллионами там из Турции или еще откуда-нибудь, по примеру Европы, обозначить их пришельность, что они пришельцы на нашей земле? Под какой формат статус они должны
апатрид
попадать?
Апатрид, не гражданин.
Апатрид.
Да, патрид и апатрид. Ну, это право, теория права.
То есть мы являемся навсегда у себя человеком и гражданином.
Мы пошлые, из прошлого. Вот, а они пришлые.
А мы кто?
По-русски, пошлые. Потом это слово извратили, его значение. Пошлые – это те, которые пошли от предков своих, которые проживали всегда здесь, на территории этой земли. То есть мы те, кто вот является исконными коренным народом, современным словом – это коренной народ. Тот, кто проживает на этой земле.
То есть мы представители коренного народа.
Коренного народа. А есть пришлые, которых мы просто приютили в силу
тогда
того, что…
Тогда нам статус не гражданина, не гражданина, лучше статус представителя коренного народа и пришлого кого?
пришла
в кстати, народов коренных, вот, и пришлых.
Но то здесь, есть они представители пришлых.
Но здесь надо написать все равно юридическим языком. То есть мы говорим, что есть граждане, да, для них. У них для них две категории. Он может стать гражданином, либо не может стать, либо он остается без гражданства, но проживает, пораженный только в одном праве, не может участвовать в выборах.
А у нас здесь мы хотим, чтобы вот эти все пришлые не просто не могли, они не могли владеть собственностью и занимать руководящие посты и так далее.
Они не могут занимать руководящие посты, потому что они поражены в этих правах. Они поражены.
Кто? Граждане?
Нет, не граждане. Апатриды.
Апатриды.
Да.
То есть тогда в данной формулировке как нам написать? Не гражданин-апатрид?
Нет, ну я бы не использовал латинскую терминологию. У нас есть гражданин и не гражданин. Да это то же самое, но в переводе.
Подождите, ну мы тогда упираемся пять рогом. Если я себе назначаю статус гражданин, то я уже не человек.
Конечно. Поэтому человек должен присутствовать в любом случае.
Тогда.
Как в Конституции.
Вот эти человек-гражданин.
Нет, человек и гражданин. Тут только перечисление.
Тогда мы пишем.
Либо предлог.
Я человек и гражданин.
Да, либо союз, либо запятая.
То есть я могу являться человеком и гражданином одновременно.
Если я созрел, да, духовно. Если я могу волей изъявиться, а для этого нужно иметь честь, достоинство и смелость, угу. Волю, потому что это налагает ответственность, в первую очередь, перед самим собой и своей совестью, душой там, и всем остальным. То есть я говорю, что я тогда связан с этой своей частью, они наделены определенными правами, и я начинаю реализовывать эти права.
То есть в нашей ситуации получается так. Мы можем быть по статусу человек-гражданин, просто
человек
гражданин.
Человек и гражданин.
Человек, да, человек да.
И гражданин. И не гражданин.
И не гражданин.
И не гражданин, да. Вот тогда полностью комплект получается.
Нет, то есть у нас два все равно получается противоставления, не три, правильно?
Ну, дело в том, что гражданин и человек, они очень сильно отличаются друг от друга.
Нет. Вот в нашем контексте это что будет? Три градации, там, допустим, человек, вторая гражданин, третий не гражданин. Или человек и гражданин, одна градация, вторая гражданин и не гражданин.
Нет.
Тоже три.
Человек и гражданин не могут быть в одной градации, потому что они в Конституции четко разделены.
Тогда как мы тут должны...
Человек и гражданин, либо через запятую. Человек, запятая, гражданин, запятая, не гражданин.
И не гражданин. То есть, если
то есть мы должны разделить либо значит, союзом, либо знаком препинания, но вместе они быть не могут. Они имеют разный юридический статус.
Кто будет определять вот,
то есть,
гражданин... для данного человека, кто ты? Не гражданин? Или человек гражданин? Кто? Сход ВЕЧ или администратор будет выписывать нет. бумажки?
Воля изъявления человека как такового производит сам человек. Если он дошел до этого. Это он говорит, я человек.
Ну вот приехали, например, один из Таджикистана человек, другой человек из Донецка. И вот они хотят волеизъявиться на нашей русской земле, чтобы участвовать там. Ну вот они там купили каждый по какому-то там чему-то. Угу. И вот они хотят в рамках этого осуществить свое право уже полного присутствия в России.
Если полного присутствия, они могут воспользоваться юридическим статусом либо гражданина, либо не гражданина.
Либо гражданин, либо не гражданин.
Человек к этому отношения не имеет.
Человеком?
Никакого. К земле, к собственности человек не имеет никакого отношения.
Подождите,
человек,
а
это
как
права
мы тогда
и свободы?
От китайцев освободим Восток наш?
От китайцев Восток?
Да, чтобы сразу их обозначить, что вот они не граждане. Мы же как пошлые, да?
Да, да. Ну,
мы же
пошлые,
как пошлые, коренные, должны коренные. Обозначить. Правильно?
Конечно, да. Что они не имеют прав.
Что они не имеют права. Значит, по каким признакам?
На владение, на пользование, на распоряжение землей.
Да, кто обозначает? По каким признакам и кто будет реализовывать это право определения про этих признаков?
А мы же говорим о коренных народах. А список коренных народов мы можем проследить за несколько, допустим, столетий. И сказать, что вот эти народы являются коренными. На данном месте, допустим, эти, там, или несколько народностей, да?
И поэтому такое особое внимание к артефактам,
да,
выкапываемые
да,
и подменные
да,
породы,
да,
потому
да,
что
да,
именно
да.
это определит
именно это определение
права,
коренного народа.
Это и определит
от
права
слова,
и
от слова корень.
Полномочия.
Особенно корень. Поэтому артефакты откапывания корня.
Именно поэтому. Фальсификация только поэтому идет. Доказать свою закоренилось.
К историческому присутствию на этой земле.
Да. Закоренилось. Вот они говорят, у нас есть карта, это наша земля.
А мы должны раннюю карту и сказать, вот здесь.
А мы сказали, что у вас фальшивка, то, что вам подарила Кондолиза Райс, по-моему, кто-нибудь там карты эти подарил.
А вот у нас есть подлинность.
Вот, либо давайте оригинал, мы проверим его на подлинность и посмотрим, что это за карты, кто вам их нарисовал.
Где что попрятано, где что уничтожено.
Но потом у них в памяти все равно же есть эта информация, они владеют ей. Они не будут. Границы-то по китайской стене шла.
Ну, вот как Сидор
рассказывал. Это, правда, не современная стена.
Когда он преподавал в школе, там, в Якутии. В школе в Якутии. И рассказал фрагменты подлинной истории. Его вызвал директор и сказал, если вы будете такое говорить нашему якутскому опыту, да, я знаю, что вы говорите правду, что это исторически соответствует, что это казакам принадлежали эти якутские земли вот, до революции и это уже после. Все это отписалось там под условный якутский народ. Но тем не менее, если вы будете эту информацию нести ученикам, то значит мы с вами расстанемся. Ну, в итоге он там, они расстались там, по тем или иным соображениям. Но факт современный, что, например, одной из возможностей, это Якутия собирается перейти на английский язык. И у них в диапазоне у врагов полно там карт и придумок. Как малую народность завести на лохал, выкупив.
А казахи, что они то же самое делают?
То же самое, да, то же самое.
Где памятник Рыжечке казаку? Поединщику с Полтавской битвы. Снесли? Астана, что это такое?
Ну,
стан вот, асов.
Стан асов. У нас в Ноде вот как раз большая делегация из Казахстана.
Где Уральск и все остальное?
Приезжали там очень сильные, мудрые, как раз есть мужик. Вот, и очень интересно излагают. Но возвращаясь все-таки к вопросу о национальных, о малых народах, которые, верхушка которых сегодня выкуплена, да, скажем так, она находится в полном воздействии вражеских агентов, да, если так мягко выразиться. Там, например, взять вот ту же республику Тыва, местные ламы, они уже скорее шаманского толка, там всего вот там советской власти утрачена
вот эта сильная, знакомых,
да, сильная передача. И те, и их было два тибетских ламы на всю Тыву, которые воспитывались по полной программе буддийского обучения в буддийских монастырях, по полной программе, да, то есть с точки зрения качества знания, качества владения ритуалами, тогда традиционными для этой местности. Там уже все было вырезано на корню. Те тоненькие кусочки, современные местные ламы, это, ну, мягко говоря, недоучки, большинство недоучки, которые не смогли нормально отучиться в буддийских регионах, в Индии там, или в Тибете. Вот. И просто осуществляют свою власть и над народом, так сказать, в рамках того, что могут. Я не говорю, что все такие, но массово все такие, да. Потому что вот в Бурятии есть совершенно волшебные, очень традиционно, ну, грамотные, в Монголии учились, там есть прекрасные ламы, да. Но вот что касается Тывы, как они закладывают формат отделения Тывы. То есть, естественно, выкуп духовенства, и вот они сейчас депортировали одного из лам, в том числе, то есть их работа идет как раз в формате перехвата лидеров, имеющих влияние на народ, на массы, да, и, соответственно, на обязывание молодежи, программ и так далее и тому подобное. Ну, то есть, с одной стороны, не взяв власть в свои руки и не перехватив средства массовой информации, мы не сможем ничего противопоставить массам народа, да, но и не работая с лидерами движения духовными, да, с ламами, с авторитетными там артистами, учеными или кто там писателями, кто является авторитетами, да, как работают враги персонифицированно, мы тоже не достигнем успеха никакого. Мы оставим вот эти зародыши вражеской идеологии, которая сама же против этого же и народа не существует.